Григорий Кузьмин. Иван Денисович. Эльф из Смоленска. Читает Антон Шибанов. Пролог. Часть первая. Последнее утро. Рассвет в Смоленске в конце августа, как пробуждение после долгой ночи. Свет еще не желтый, не золотой, а серебристо-серый, будто вымытый росой. Туман стелится над Днепром, цепляется за ивы, прячется во врагах за городом. Воздух прохладный, но не холодный. Обещает теплый день, будто утешает тебя. В маленьком доме на окраине, где улица переходит в тропу к лесу, все готово к отъезду. На кухне два чайника. Один старый эмалированный, с трещиной у носика. Его Иван чинил медью. Другой новый, блестящий. Подарок сыновей на юбилей. Иван заваривает чай в оба, но наливает из старого. Он встал рано. Не потому, что надо, а потому, что не спалось. В рубахе из грубого льна сел на крыльцо и начал смотреть, как в саду созревают последние ягоды смородины. Руки лежали на коленях. Широкие, с шрамами от рубанка и занозами под ногтями. Плотницкие руки. Руки, что умеют делать из дерева, не просто вещь, а вещь с душой. В доме тихо. Жена Лидия Петровна еще спит. Или притворяется, что спит. Они давно перестали спрашивать друг друга: «Ты спишь?» Потому что ответ всегда один. «Нет, но давай делать вид». Внизу тихо, а вот в комнатах наверху шум. Глухой стук чемодана о пол, смех, спор, чей рюкзак больше. Старший сын Данила, 20 лет. Уже почти мужчина, высокий. С отцовскими скулами, но с глазами матери, темными, осторожными. Младший Саша, 19 лет. Весь в Ивана. Широкоплечий, с растрепанными волосами. И привычкой напевать себе под нос старые песни Высоцкого. Сегодня они уезжают в Москву. Оба в разные университеты. Данила учится на архитектора, Саша на эколога. «Буду спасать леса, пап», — сказал он вчера. И Иван только кивнул, хотя сердце сжалось. «А кто будет спасать меня? От одиночества?» Он не сказал это вслух. В их семье так не говорили. Говорили о погоде, о цене на доски, о том, что соседский пес опять рылся на грядках. А про одиночество молчали. Оно как старый гвоздь в стене. Не мешает, но и не вытащишь. Иван встает, подходит к окну. За окном его мастерская. Под старым дубом с крыши из жести. Там пахнет сосной, льняным маслом и временем. Там он учил сыновей держать в руках рубанок. Там они делали первую лавочку для мамы. Там сейчас. Пусто. Он смотрит на чайник. Пьет. Ждет поезда. Часть вторая. Дорога на вокзал. Машина, старая Нива, купленная еще когда Данила ходил в детский сад. Салон пахнет кожей, пылью и апельсином, который Саша вчера ел в машине. На заднем сиденье два рюкзака, чемоданы и гитара в чехле. На первом курсе пригодится, чтобы найти друзей. На переднем Иван за рулем. Дети на заднем сиденье. Лидия Петровна сидит рядом, молчит. Она одета строго. Темное платье, платок на плечах. Как будто едет не провожать, а на похороны. «Проверил билеты?» — спрашивает она, не глядя на сыновей. «В телефоне», — отвечает Данила. «А если телефон разрядится?» «Тогда пойдем пешком», — смеется Саша. Никто не смеется вслед. Иван молчит. Он знает, этот вопрос не про билеты. Он про страх. Страх, что дети уйдут и не вернутся. Что дом опустеет. Что они с Лидией останутся наедине. Впервые за 25 лет без перекрытия. За окном мелькают знакомые места. Магазин у Федоры, где покупали мороженое в детстве. Поворот к больнице, где Лидия рожала обоих сыновей. Железнодорожный мост. Под ним он с сыновьями ловил рыбу, когда они были по пояс в воде. А он стоял на берегу с удочкой и улыбался. Теперь они едут в машине. Сухие, одетые, взрослые. На вокзале суета, август, время отъездов. Студенты, курсанты, рабочие с мешками. Громкоговоритель хрипит. Поезд номер 142 Смоленск-Москва прибывает на второй путь. Голос будто из прошлого века. Данила и Саша быстро по-мужски обнимаются с матерью. Она целует их в виски, глаза при этом у нее сухие. «Звоните», — говорит она. «Обязательно», — отвечают они хором. Они не позвонят первыми. Не потому, что не любят. Просто думают, пусть они первыми звонят. А те думают так же. Теперь прощается с сыновьями Иван. Он не обнимает их, просто кладет ладонь на плечо каждого. Сначала старшему. Тяжело, как будто передает вес своего отцовского опыта. Потом младшему. Мягче, как будто прощается с его детством. «Будьте людьми», — говорит он. «Будем, папа», — отвечает Саша. Данила кивает. В его глазах что-то недоговоренное. Может, просьба. Может, благодарность. Иван не успевает прочитать. Поезд уже стоит. Зеленый, с черными полосами вдоль вагонов, с паром из-под колес. Проводники в форме, студенты бегут с криками. Подходит время отправления поезда. Сыновья садятся в вагон, верхние полки уже заняты их вещами. В окно машут. Сначала оба парня, потом Саша прижимает ладонь к стеклу. Иван отвечает так же. Лидия Петровна стоит чуть в стороне, сжимая сумку. Она не плачет, но Иван знает. Она сейчас думает о том же, о чем и он. И что теперь? Поезд трогается. Сначала медленно, потом все убыстряет ход. Колеса стучат. Уехал. 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 Иван не уходит с перрона. Он смотрит, как поезд исчезает за поворотом. За соснами. За дымкой над Днепром. Только когда звук совсем затихает, поворачивается. Жена уже идет к машине. Он идет следом. Молча. Часть третья. Первый день пустоты. Дом встретил их холодом. Не температурным. В Смоленске еще тепло, почти лето. А тем, что бывает, когда уходят люди, которые делали пространство живым. Тишина здесь не просто отсутствие звука. Она плотная, как вата в ушах. Она лежит на мебели, на подоконниках, даже в чайнике. Иван остановился в прихожей, на вешалке. Два пустых крючка, где висели куртки сыновей. На полу след от чемодана, едва заметный, но он знал. Там стоял рюкзак Саши. Рядом царапина на доске от ножки чемодана Данилы. Мелочи. Но сердце сжалось, как будто кто-то вынул из груди что-то теплое и заменил льдом. Лидия Петровна прошла на кухню, налила в стакан воды. Выпила быстро, будто глоток лекарства. Поставила стакан, четко, без звука. «Пойду прилягу», — сказала она. «Хорошо», — ответил Иван. Он не пошел за ней, не стал включать телевизор, не достал инструменты. Просто прошел наверх, в комнату сыновей. Комната не убрана, постель смята. На кровати Саши футболка с надписью «Save the trees», то есть «Спасите деревья» на английском. На столе Данилы эскиз какого-то здания, карандаш, ластик, на стене фото. Они трое на рыбалке, фото пятилетней давности. Иван с усами, мальчишки по колено в воде, с победными улыбками и маленькой щукой в руках. Он сел на край кровати, пальцы сами потянулись к футболке, потом к эскизу. На полях эскиза Данила написал «Для папы. Дом в лесу». Иван провел ладонью по бумаге, не произнес ничего, но в горле встал ком. Внизу на кухне зазвонил телефон. Лидия взяла, послушала, положила трубку. «Это из Промстройлеса», — сказала она, не глядя. «Заказ на лавочке для парка. Неделя срок». «Хорошо», — сказал Иван. Но он не встал, не пошел в мастерскую. Просто сидел, глядя в окно, за которым шелестел дуб. Ветер был легкий, похожий, почти шепот. И в этом шепоте ни одного голоса. Потом он встал, спустился вниз, заварил чай. Сел за стол. Один. Перед ним четыре чашки. Он привычно налил во все. Потом замер. поставил лишнее в шкаф. Медленно, без звука. Только когда стемнело, Иван вышел на крыльцо. Сел на ступеньку. В небе зажглись первые звезды. Где-то далеко, за Москвой рекой, его сыновья, может, уже спят в общаге, а он здесь. В доме, где все на месте, и все не на своем. И впервые за много лет он подумал не о работе, не о погоде, не о том, что завтра надо сходить в магазин. Он подумал, а что теперь делать мне? И не знал ответа. Раздел первый. Мастерская без дела. Часть первая. Дуб и пыль. Утро выдалось странное. Не то чтобы дождливое, не то чтобы ясное. Небо над Смоленском будто стыдливо прикрылось тонкой пеленой облаков. Как будто не решалось то ли плакать, а то ли смеяться. Воздух свежий, но не холодный, с легким запахом переспелой яблони и далекой грозы. Такие утра бывали редко, только в те годы, когда еще не вырубили рощу за железнодорожной станцией, и ветер мог свободно нести лесной дух через весь город. Иван Денисович вышел из дома без завтрака. Не потому, что не хотел, а потому, что просто забыл поесть. Раньше утро начиналось с чашки чая, тоста с вареньем и голосов сыновей. «Папа, а ты сегодня на базар?» «Папа, почини велосипед!» «Папа, а почему у эльфов уши длинные?» Теперь тишина. Он надел ту же льняную рубаху, что и 10 дней назад. На локте аккуратная заплатка. Почти незаметная, если не знать, что там была дыра. Лидия починила ночью. Он не сказал спасибо. Она не ждала. Босиком спустился с крыльца. Тапки для гаража, но он плотник. Прошел по вытоптанной тропинке мимо огорода, где до сих пор цвели последние бархатцы, и остановился у мастерской. Она стояла под черешчатым дубом, которому, по местным легендам, было лет 200. Ствол толщиной с 3 обхвата, кора растрескавшаяся, как древняя кожа. Ветви раскинуты, как руки, что принимают небо. Под этим дубом Иван учил сыновей завязывать первый узел. Под ним Лидия в 19 лет читала ему стихи Ахматовой. Под ним они закапывали временную капсулу с записками на будущее. Теперь под ним только буян. Но об этом позже. Да ветер, шелестящий листьями, как будто перелистывает старую книгу. Мастерская не сарай, не бытовка, а храм ремесла, выстроенный Иваном собственными руками еще в начале 90-х. Стены из соснового бруса, не крашеного, а только пропитанного льняным маслом, чтобы дерево дышало. Крыша из старой жести, но уложена так, что дождь стучит по ней не как по ведру, а как по барабану лесного духа. Дверь дубовая, с ручкой из оленьего рога, подарок отца. Иван толкнул дверь. Скрип такой же, как 20 лет назад, тяжелый, протяжный, с ноткой приветствия. Внутри пыль в солнечных лучах. Она кружила в воздухе, как живая, и падала на все. На верстак из осины, на полки с инструментами, на недоделанную лавку для парка. Верстак, сердце мастерской, гладкий, темный от времени и масла, с выбоинами от ударов молотка, с зажимами, что помнят сотни досок. На нем рубанок Станли, 1978 года. Стамески в кожаном чехле, угольник с потертой шкалой. Все в порядке, но без души. На стене полка с заготовками для игрушек. Лошадки с выгнутыми шеями, уточки с круглыми глазами из ольхи. Совы с крыльями из березы. Все для внуков. Он начал делать их еще 5 лет назад, когда Данила сказал. «Папа, а у тебя будут внуки?» «Будут», — ответил тогда Иван. «И я им сделаю целый зверинец». Теперь зверинец пылился в углу. Иван подошел к верстаку, провел ладонью по доске. Древесина была теплой, будто живой. Он взял рубанок, взвесил в руке, тяжелый, но не поднес к доске, просто стоял, как человек у могилы. «Ну чё стоишь?» — раздался сзади хрипловатый, но бодрый голос. «Дерево ждет, а ты как вкопанный!» Иван обернулся. У порога стоял Федор Ильич, сосед с третьей улицы, бывший геолог, ныне лесной философ и наблюдатель за облаками. На нем плащ-палатка армейского образца, хотя на улице плюс 22 градуса. На голове кепка с выцветшим значком СССР. На ногах резиновые сапоги, на случай внезапной росы. Лицо изборождено морщинами, как карта старинного леса. Глаза светлые, с искоркой, и такие, будто всегда что-то знают. «Приветствую, Иван», — сказал он, входя без спроса. У них так заведено. «Вижу, ты не работаешь, а медитируешь над бездельем. Опасное занятие. От него либо святой, либо алкоголик родится». Иван усмехнулся. «А ты чего шатаешься? Опять грибы ищешь?» «Не грибы. Ветер слушаю». «Он сегодня говорит: плотник, вставай. Скоро дождь, а у кого-то нет лавочки под навесом». Но он подошел к верстаку, потрогал доску. «А эта лавка для кого?» «Для парка. Промстройлес заказал». «Ага. Значит, для людей, что не знают, как дерево пахнет». Он помолчал. «А ты б для себя сделал, для души». Иван молчал. Но в этот момент рука сама потянулась к рубанку. Ни с силой, ни с гневом. С осторожностью, как к старому другу, с которым поссорился. За окном ветер шевельнул ветви дуба. Пыль в лучах закружилась. Буян, еще не появившийся, где-то вдали тихо залаял. И в мастерской впервые за 10 дней что-то ожило. Часть вторая. Заказ, который не горит. Через 3 дня после визита Федора Ильича в мастерской появилась Нина. Она подошла к двери не по тропинке, а сквозь заросли бузины и календулы. Будто вышла из леса, а не из соседнего двора. На ней было льняное платье цвета молодой березы, сандалии на босу ногу, а на голове венок из ромашек и зверобоя. «Не для красоты», — объяснит она позже, — «от мигрени». В руках кувшин с настоем мелиссы и сверток, обернутый бумагой. «Здравствуйте, Иван Денисович», — сказала она, не дожидаясь приглашения войти. «Я Нина с третьей улицы. У меня к вам просьба». Иван вытер руки о рубаху, кивнул. Он знал ее в лицо. Бывший юрист районной администрации ушла на пенсию 5 лет назад после того, как отказалась подписывать документы на вырубку старой рощи под торговый центр. С тех пор жила в доме с густо обвитыми плющом стенами, выращивала травы и консультировала местных по неправовым вопросам, то есть по совести. «Проходите», — сказал он. Она вошла, оглядела мастерскую. Не как клиента, а как человек, оценивающий душу места. Ее взгляд скользнул по пыльным игрушкам, по недоделанной лавке, по дубовой двери. «Вы здесь не работаете», — сказала она не вопросительно, а констатируя. «Вы здесь ждали, когда вас позовут». Иван нахмурился. «Кто позовет?» «Дерево. Оно всегда зовет. Просто не все слышат». Она поставила кувшин на верстак, развернула сверток. Там была карта участка и эскиз. Непрофессионально выполненный, но трогательный. Арка, обвитая плющом, с узорами, напоминающими переплетение ветвей. «Мне нужна арка для входа в рощу», — сказала она. «Не просто рама, а врата. Чтоб, когда входишь, чувствовал, ты не просто на участок зашел, а в святыню». Иван фыркнул. «Я плотник, Нина Сергеевна. Не резчик по эфиру. У меня рубанок, а не волшебная палочка». «А вы попробуйте», — улыбнулась женщина. «В вас же лес сидит. Просто вы его заколотили досками». Он молчал. Но впервые за долгое время почувствовал интерес. Не к заказу, а к самому себе. К тому, что в нем еще живо. Она рассказала, что ее сосед, бывший директор школы номер 7 Василий Григорьевич, подал в суд на мэрию из-за того, что вырубили под парковку старую рощу из дубов и ясеней. Ту самую, где дети гуляли, где пели соловьи. «Он один, но я ему бумаги готовлю. Хоть и на пенсии, а совесть не продала. Помогаю ему». Иван вспомнил ту рощу. Туда он водил сыновей на первые уроки леса. Там Саша впервые увидел дятла. «А вы что хотите, вернуть деревья?» — спросил он. «Нет, деревья не вернуть. Но надо, чтобы помнили. Чтобы в следующий раз думали дважды, прежде чем вырубать рощи». Она посмотрела на него прямо. «Сделайте арку так, чтобы каждый, кто пройдет под ней, вспомнил ту рощу. Не словами, а душой. Иван молчал долго, потом взял карандаш, лист бумаги и начал рисовать. Не по ее эскизу, не по стандарту, а как сердце чувствует. Ветви, что обнимаются, корни, что держатся за землю, птицу, что летит сквозь пролет. Нина Сергеевна улыбнулась. «Вот, теперь вы не плотник. Теперь вы лесной рассказчик». Когда она ушла, Иван остался у верстака. Арка — не срочная работа, не оплаченная, не для базара. Она для памяти, для правды. Для чего-то большего, чем просто доски и гвозди. А в углу мастерской впервые за 10 дней пыль перестала кружиться. Будто дерево вздохнуло с облегчением.